Свобода. В эфире программа «Час прессы спорт», как всегда по субботам, в студии, как почти всегда по субботам. Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауне. Мы будем говорить о, но сперва телефоны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40. Ну, бесплатно только для жителей этих городов. Абонент, естественно, Радио Свобода. Итак, мы будем говорить о событиях недели. Оно связано, оно фактически одно, можно рассматривать событие как бы в целом. Это обстановка в российском футболе. Я хотел было сказать, что мы поговорим о нравственности в российском футболе, а точнее сказать будет не так, а поговорим о безнравственности в российском футболе. Обо всем этом мы будем с вами беседовать после того, как Олег Винокуров и Денис Морозов познакомят вас с новостями.
Начнем с волейбола. Проходит чемпионат мира в Японии в эти дни среди женщин. Там в разгаре уже очередной игровой день. Это второй групповой этап. И сборные России и Бразилии, претендующие, в общем, не без оснований на победу в этом турнире, уже одержали сегодня свои очередные 6-е победы. Они выступают в группе F. И с одинаковым счетом 3-0 россиянки взяли верх над американками, а бразильянки выиграли у волейболисток Германии. И завтра вот будет решаться вопрос о первом месте в группе в очной встрече сборных России и Бразилии.
В Мадриде подходит к концу женские теннисные соревнования. 8 сильнейших теннисисток планеты соревнуются в Испании. Вчера завершилась групповая стадия соревнований матчем бельгийки Ким Клейстерс и россиянки Елены Дементьевой, одержав победу в двух партиях 6-4-6-0. Клейстерс заняла в так называемой красной группе второе место и вышла в полуфинал, где встретится с француженкой Амели Морисмо. Третьей стала в этой группе Светлана Кузнецова, а четвертой еще одна россиянка Дементьева. В красной группе встречались Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, еще две российские теннисистки. Шарапова выиграла 6-1, 6-4. Это третья победа Марии в группе. Она заняла первое место в полуфинале, теперь сыграет с бельгийкой Жюстин Анен Арден, которая, в свою очередь, потерпела поражение в последнем матче от Морисмо 6-4, 6-7, 2-6. Обе теннисистки одержали по две победы и вышли, соответственно, в полуфинал. Бельгийка со второго места, а француженка с первого. Ну, а третьей стала Хингис, швейцарка Мартина Хингис, а замкнула четверку россиянка Надежда Петрова.
Ну и в заключение о футболе. Очередные туры в ведущих европейских футбольных державах начались вчера. Причем в Германии и Франции играли лидеры. Бременский Вердер встречался с Дортмундской Боруссией. Проиграл, причем на своем поле 1-3. И теперь может потерять лидерство, если в этом туре Штутгарт одержит победу. Ну а что касается Франции, то там лидерству Лиона ничто не угрожает. И не будет угрожать еще, видимо, достаточно долго. Вот очередной матч Лион провел с Валенсьеном на своем поле, одержал победу 2-1 и продолжает, естественно, с огромным отрывом лидировать.
Итак, разговор об обстановке в российском футболе, о, как я уже выразился, безнравственности, царящей в нем. Началось все это во вторник, когда была просмотрена видеозапись матча ЦСКА «Зенит», и было установлено следующее, причем установлено единогласно, и это никто не оспаривает, что два раза, когда Андрей Аршавин забивал гол, положения вне игры не было. Напротив, положения вне игры было у армейцев перед тем, как был назначен пенальти в ворота «Зенита». Ну и совершенно, так сказать, безобразная выходка Вагнера и нехорошая выходка Риксона тоже судьей наказаны соответствующим образом не были. Вот когда все это было установлено, тут последовал обмен открытыми письмами. Ну, об этом мы еще чуть позже скажем, между «Зенитом», естественно, и ЦСКА. Вот, но что показательно? Единогласие всей спортивной прессы центральной. Еженедельник «Футбол», На обложке прям написано «Смех и грех в чемпионате России». В общем, достиг высшей точки. В «Спортэкспрессе» КДК, это вот комиссия, комитет, который там разбирал все дисциплинарные нарушения, называется «КДК абсурда». В том же «Спортэкспрессе» за другое число, за пятницу, разрешено все, но не всем. И в «Советском спорте» тоже очень остро на эту тему многое сказано, и говорится о том, что теперь вообще можно впрямую называть матчи договорными, проданными, потому что там, просто потом тоже объясню, почему, это никто за это не будет нести уголовную ответственность, что проверили корреспонденты советского спорта. Итак, слушаем уже, а потом уже скажу про открытые письма, если кто не знает вдруг случайно.
Ну, тема, видимо, так взволновала всех, что уже... У нас и не один даже звонок. Первым позвонил нам Георгий из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Можно небольшой вопрос в скобках?
Конечно.
Вот я иногда думаю, что многие вопросы, на которые отвечаете вы, требуют большой концентрации внимания, коммуникабельности и присутствия духа, не говоря уже о специальных знаниях и хорошей памяти. В добрые старые времена за это давали звание заслуженный артист или диктор. А как обстоит с этим делом на вашем радио «Свобода»? Спасибо.
Все... Так, поставим вопрос о том, чтобы нам подняли зарплату с вашей подачи.
Да, вообще мы все народные артисты, но только с маленькой буквы слова «народный», поскольку не звание, а вот мнение, глаз народа через нас, или наоборот, мы выслушаем глаз народа.
Да, ну вот, видимо, на этом Георгий все, значит, у него больше никаких не было.
Ну, спасибо в любом случае.
Да. Ну, Георгий, он вообще ведь очень часто нам звонил и рассказывал про детский футбол, что, кстати, было очень ценно.
Ну, а теперь слушаем из Москвы Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Вы знаете, я сегодня решил нарушить порядок своего звонка. Обычно я всегда выслушиваю ваше мнение и мнение звонящих, а потом сам стараюсь звонить. Ну, такая тема очень интересная. Я решил позвонить в начале программы вашей. Вы знаете, вот, конечно, у нас в интересное время живем, в очень интересное время. Что сейчас происходит в нашем футболе, это просто анекдот. И Европе, я понял, так надоело просто смотреть и, значит, за этим беспределом. И вот этот переход на осень-весна, это, конечно, вынужденная мера. И просто уже в Европе поставили нам условия, что, ребята, если до 2010 года вы будете продолжать играть в свой футбол, а не по европейским правилам, то вам придется очень тяжело. И здесь уже не зависит от решения болельщиков там российских. То есть нужно нам переходить на европейский, а значит на мировой уровень футбола. И это уже наши проблемы, потому что у нас, как наша территория, у нас возникают большие проблемы с проведением даже нашего чемпионата. То есть вот эти перелеты, вы видите, ЦСКА даже отказывается лететь в Владивосток играть последний матч. И в то же время, вот наша территория — это наш плюс большой. То есть мы можем проводить эти игры вот в это время, которое сейчас, на южных наших территориях, которые находятся в субтропической зоне. Мы же по площади, это практически две Польши. А уж я не говорю там о Голландии или Бельгии. Это 20 таких государств. И мы должны как-то вот в это время переносить игры туда. И, может быть, народ вот на том же Кавказе подтянется из гор, из леса, и будут приходить на стадион и смотреть наши матчи. Спасибо большое, что вы меня выслушали. Спасибо.
Понятно. Владимир, когда вы сказали о том, что в интересное время мы живем, мне почему-то вспомнилась поэтическая такая строчка, но не помню, кто ее создал, какой поэт. Там так, строчка так звучит: «Чем интереснее для историка, для современника печальней». Мы прервемся на полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауне. А мы слушаем...
Чередуются у нас звонки из Петербурга и Москвы. Вот снова Питер на связи, Кирилл Николаевич.
Здравствуйте, дорогие. Как праздник с вами вас слышать.
Здравствуйте. И нам тоже вас приятно.
Спасибо. Значит, я хочу о валидольном футболе, появился такой термин. Вот прошедшая игра «Зенит-Торпедо», первый тайм нормально, «Зенит» давил в силу своего класса, там получил преимущество. Второй тайм начался волейбольный футбол. И я вот думал, кто же в этом виноват, что «Зенит» отошел, там все-таки не «Торпедо» заставила. И, к сожалению, мне показалось, что это мой кумир. Я вот хочу у вас спросить, правильно ли мое впечатление или нет. Смотрю, 60-я минута, незадолго перед заменой, Радимов получает пас по центру, перед ним никого. Он отдает мяч на фланг, ну, я думал, как бразилец, сейчас рванется, получит пас, и там что-то разыграется. Нет, он пешочком, как метр идет, там бедный по флангу что-то там крутится, и так несколько раз. И я прихожу к выводу, что, к сожалению, мой любимый кумир виноват в этом. И когда произошла замена на ребят Горшкова там, и забыл второго, Спивака, ребята такие же по возрасту, такие же физических кондиций, наверное, но у них психология была другая при выходе, и ребята переломили, то есть Зенит смог показать атакующий. Кроме этого самого Радимова, есть другие и в ЦСКА, даже уже не буду называть фамилию, вот, и в других матчах. Поэтому я спрашиваю у вас, не искусственно ли это создается вот плеймейкерами нашими, вот такая вот ситуация, когда вместо того, чтобы атаковать, ну, явно ты можешь атаковать, нет, они спокойно пешочком тянут время, начиная со второго тайма.
Кирилл Николаевич, ну это вообще вы такую, это целую статью можем мы написать, даже огромного размера, о роли игрока-созидателя, о роли так диспетчера, организатора, их по-разному называют в игре. Вы вообще сами нарисовали достаточно яркую картину, и нам, что называется, здесь не убавить, не прибавить. Тем больше этот матч я вообще так в полглаза, если можно так выразиться, смотрел, но чуть поглядывал.
Но это же было в Москве торпедой, это на искусственном поле, да, на этом, да. Которое явно, думаю, у «Зенита» радостных чувств не вызывает. Может быть, этим объяснялось то, что как-то, ну, сил-то не хватает, мы же знаем, как «Зенит» играл со «Спартаком», там на последней минуте пропустил, да.
Может Именно быть, тоже на этом поле, да.
Да, может быть, поэтому пытались игроки «Зенита» как-то этого избежать силой, на самом деле, это самое, как-то... Все ж получилось нормально для «Зенита», да?
Ну, у нас в дневной программе, вот прессинг по будням, там и Аршавин, и Дик Адвокат на эту тему, в общем, высказали, что игра это не лучшая для них была и так далее, что команда, в общем-то, если мы вернемся к теме, заявленной на сегодня нами и слушателями, команда была вообще... как бы, да, в плохом, во всяком случае, состоянии и настроении. Но когда центральный матч, и все признают, и на глазах у всей страны, и никакой, так сказать, никакого выхода нет.
Да, какой настрой на борьбу будет после, вот, после таких вещей, которые произошли в матче ЦСКА. Ну, адвокат сказал, что на этом сезоне-то все. Вот в будущем году, конечно, «Зенит» проведет уже полномерную при нем подготовку, полноценную к сезону. Вот тогда, говорит, вы посмотрите.
Дай-то Бог.
На нашу команду.
Да, ну, значит, очередь Москвы вновь наступила в наших звонках. Александр.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот то, что насчет несправедливости и отношения, что армейцы, что спартаковцы, всегда, как вы еще до этого говорили, судьи всегда, как говорится, благоволили этим командам. Оно и сейчас проявляется вот, и среди КДК. Так как вот сейчас интендент «Зенит» ЦСКА, а также вот Павлюченков, который с Петраковым. Петраков отозвал свою, это, чтобы, не дай бог, не дисквалифицировать Павлюченкова и повлияло на исход матчей. Да и до этого, вы помните, когда несколько лет назад игрока «Спартака», которого входил в сборную, забыл фамилию, должны были на 5 игр дисквалифицировать, и ради того, что сборную, его тоже простили. Но у нас вечно вот эта несправедливость, и я думаю, она порождает потом, как говорится, один, когда возьмет взятку, сверху, а потом уже все попал и идет. Вот так же у нас вот эта цепочка идет, и справедливость тогда не будет. И вот это порождает вот такие инциденты, которые хорошего никогда не приведут. Спасибо.
Александр, я просто говорил не о судьях, я о том говорил, что и на этом стою, что ЦСКА и Спартак, две команды, которые по сравнению с остальными находятся, так сказать, в более привилегированном положении.
А у нас снова Москва на связи. Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович, здрасте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Валерий, Олег, Дмитрий. Первым делом по теме вашего сегодняшнего разговора. Один умный человек сказал, где начинаются большие деньги, там кончается спорт. Это раз. Второе. Функционер футбольный заявил, что класс нашего футбола повысился с приходом вот иностранных легионеров. Ну а какие же иностранные легионеры нам повысили футбол, последняя встреча Спартака? Это же слезы. Какие же это бойцы, которые жаловались, что ехали на метро, пропустили на первой минуте гол. Но у них еще оставалось 90 минут, чтобы отквитать. Где же бойцовский характер? Какие же это футболисты? Это немощь. Просто горе, страшное горе. И предстоящая игра сейчас сборной команды. Что может из этого вот всего, из того, что происходит вот в нашем футболе, какой класс сборной может быть? Будьте любезны, так сказать, если бы вас больше слушали функционеры и спортсмены, может быть, они бы делали какие-то выводы. А так, в ближайшие 10 лет футбола у нас не будет. Вот таково мое мнение.
Владимир Владимирович, ну...
Некоторые этот срок, надо сказать, раздвигают даже больше, чем вы. Кто-то говорит и
20, кто-то говорит никогда.
Нет, а кто-то ставит задачу выиграть в 2014 году.
Да, но это как раз те функционеры, о которых Владимир Владимирович говорил.
Ну, все-таки, ну, существуют объективные, ну, а что теперь сделать? Первый раз в истории российского, советского и какого угодно футбола выиграл Кубок УЕФА представитель России. Да, ну, можно много говорить о том, о сём, слабее он стал, ну, он до этого был тоже слабее, за год до этого и за два года до этого, ну, а все равно российский клуб его не выиграл. Выиграл ЦСКА, мы все понимаем, благодаря кому? Естественно, благодаря иностранцам. Вот, ну, что тут теперь делать? Вот нам Сергей Петрович написал, что стать лучшим в стране, занимающей 160-е место по уровню коррупции, пусть даже в области футбола, это величайший позор, а им, похоже, станет ЦСКА.
Ну, тоже, причем не без... Вот, ну, этих всех вот деталей коррумпированных, которые теперь можно вообще открыто говорить. Вот я все время, ну, сейчас у нас опять звонки, я потом обязательно скажу, что написано в газете «Советский спорт» вот на эту тему. Ну,
вероятно, все это знают. Да. Так, теперь Станислав Петрович из Петербурга.
Да, я, ну, прежде всего, уважаемых комментаторов, я хочу поздравить с тем, что они действительно... теперь как бы возглавляют народную передачу. Потому что такой популярности можно только завидовать. Но я вот о чем. Спасибо. Не ставился ли в футболе вопрос о том, который разрешен в теннисе? Я говорю о соколином глазе. Пусть капитан команды имеет право два раза за тайм оспаривать с видеопоказом решение судьи. Угадал, значит, сохранилось.
Понятно, да, понятно, Станислав Петрович.
Да.
Проблема здесь вообще во многом технического характера.
Конечно.
Потому что корт, на котором этот работает, как на соколиный глаз, все-таки его размеры ограничены. Ситуации в теннисе не столь многообразны, как в футболе.
Нет, там понятно, за какими точками и линиями следить и где ставить камеры.
Ну да.
А в футболе вы будете пытаться отслеживать офсайд, но чтобы быть точным, в каком точке поставить камеру?
Когда показывают повтор, сразу на повторе видно, был офсайд или нет.
Нет, это не всегда видно.
Допустим, не всегда.
Да, смотря где камера, знаете, бывает под углом, под таким, потом офсайд. Это же очень большое пространство задействовано.
Но там... это, как говорят, дело техники.
Вот, я вам поэтому вот. И сказал сразу, что это вот, вот если техника...
Если хотеть, то можно разрешить, вообще-то, мне кажется так.
Ну, футбольный матч будет длиться тогда не полтора часа, не час.
Но потом, Станислав Петрович, здесь же есть еще такой момент. Ну, предположим, вот в теннисе ошибка произошла в ту или в другую сторону. Ну, взяли и перепадали там, или засчитали очко. Ничего же при этом никто не задействован еще, кроме двух игроков. Ну, и судьи. А тут представьте себе, что вот получил игрок мяч в офсайде, а судья, значит, свистнул. Оказалось, что неправильно. Значит, что ж теперь надо? Всех игроков поставить снова на все те позиции, на которых они находились?
Нет, ну, видимо, и не продолжать. Такие, ну, имеются в виду. Да. Ну, не такие, а когда гол забили из офсайда, его можно отменить, там, допустим.
Ну, и сама процедура,
допустим. Или назначение пенальти
отменить. Пересмотр и решение, как будет происходить. Два капитана, три арбитра.
Ну, да.
По одному представителю каждой команды.
Может быть, когда-нибудь до этого дойдет. Может быть,
никто просто не сталкивался. Все как-то привыкли радоваться, что ошибки, в том числе и судейские, есть часть игры. Не приходило в голову, что ошибки могут быть там чем-то мотивированы, как, собственно, и ошибки футболистов. Мы привыкли к тому, что футболист, в конце концов, из 5 метров может не попасть по воротам. Или вот как кто там, Росицкий, да, с полуметра умудрился в самый угол, где было Кенфеев. Предположим, ну ошибка, часть игры. Хотя такие ошибки подчас тоже ведь бывают мотивированные у футболистов, правильно? Что там говорить, мы про коррупцию сегодня говорим, покупают не только судьи, покупают игроков, которые могут мимо мяча там махнуть, сям махнуть.
Инцидент после матча в Ростове, вот в этом злополучном матче Ростов-ЦСКА, когда в раздевалке подрались между собой группы ростовчан, одни, которые не знали, что команда продает игру, а другие, которые знали. В результате между ними драка, и один игрок Каньенда попал даже в больницу.
Вот именно, так что действительно надо что-то тут с этими ошибками делать. Но, по-моему, это только в России так активно вопрос этот дебатируется, потому что так...
Ну, потому что нечестность еще вплетается. Ведь когда в Германии поймали судью на вот такой нечестности, или в Италии...
Скандал на всю Европу.
Скандал на всю Европу, суд там, вообще очки снимали, дисквалифицировали и так далее. А в России все это проходит безнаказанно. Но... Вот я, да?
Нет, ну просто, ну, вспоминай там ситуацию с чемпионатами мира или где-то. Ну, да. Ну, допустим, был признан ряд там каких-то ситуаций, что там судья не то там назначил, тут то, там не то, там так, тут сяк, ну, в общем, неважно, но это никаким дальше не ведет разговором, надо что-то менять, надо что-то, ну, когда говорят, что надо это самое, лучше судей готовить, это одно, но технику вводить, не вводить, никто об этом там не говорит, это только в России, по-моему, начинают говорить.
Ну, еще говорят, что надо бороться за нравственность, особенно с хулиганами бороться, с футбольными. Мы продолжим программу «Час прессы спорт» сразу после сводки новостей, а я вам напомню, что с часу вы можете слушать программу «Ваше здоровье», там пойдет речь о таком заболевании, как инсульт, то есть вообще о сосудах, и это очень интересно наверняка будет.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В Саранске проходит панихида по 7 мордовским милиционерам, погибшим в Чечне. В республике объявлен траур. Пожар на механическом заводе в подмосковном городе Балашиха потушен, а пострадавших нет. Горело административное здание. Была проведена эвакуация людей из находящегося поблизости общежития. Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетия заявили о полной готовности к проведению президентских выборов и референдума о независимости, назначенных на воскресенье. В Севастополе возобновлена подача воды, прерванная в четверг из-за аварии в очистной системе. Власти называют причиной случившегося попадание в систему водорослей, а также плохое состояние очистных сооружений. Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани продолжает в Москве консультации по ядерной программе Тегерана. Как ожидается, Лариджани встретится сегодня с президентом России Владимиром Путиным. Американские военные пересматривают свою стратегию в Ираке, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Петер Пейс. В понедельник президент США Джордж Буш встретится с членами комиссии, которая сейчас пытается разработать новый курс в отношении Ирака. В Совете безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции с осуждением израильского обстрела в секторе Газа, жертвами которого стали мирные жители. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил, что может покинуть свой пост, если это вернет экономическую помощь Запада. Хания сказал, что переговоры с главой автономии Махмудом Аббасом о формировании правительства национального единства приносят результаты и выразил надежду, что новый кабинет министров может быть создан в течение 3 недель. В бразильском городе Рио-де-Жанейро завершилась длившаяся 10 часов драма с заложниками. Никто не пострадал. Все заложники, пассажиры автобуса, освобождены. Вооруженный человек, захвативший их, сдался полиции.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауне.
А на связи у нас москвич Юрий Васильевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, я смотрю футбол как бы изнутри, потому что я 15 лет играл в футбол, в том числе в чемпионате города Москвы за мужскую команду «Торпедо». Что? И вот я уже 3 года говорю о том, что наш футбол заряжен на ЦСКА. Все судьи матча с участием ЦСКА судят так, чтобы обязательно показать вторую желтую карточку за любое нарушение. Либо при любом удобном случае дадут в пользу ЦСКА пенальти. Ведь всегда, вот сейчас правило всегда нарушает Вагнер. Он расставляет широко руки и отталкивает соперника. Вот ЦСКА «Зенит». Пенальт в этом случае скорее нарушал Вагнер, а не кореец. Он только лишь отталкивал ту руку, которую Вагнер удержал.
Так там еще перед этим же в офсайде был игрок.
Да, ну это конечно, конечно. Вы знаете, из вот таких безобразий в этом чемпионате было настолько много, это можно перечислять, пальцев руки не хватит. Я предлагаю считать этот чемпионат неразыгранным. Потому что в матче с ЦСКА всегда имеет место кандикап. Либо лишний игрок, либо пенальт в запасе, в том случае, когда они не выигрывают.
Юрий Васильевич, к сожалению, много очень фактов, которые могут вашу точку зрения подтвердить. Я говорю, к сожалению, не потому, что с вами не согласен.
К сожалению, для футбола.
К сожалению, для футбола, да.
Понятно.
Юрий Васильевич, все у вас?
Смотрел матч ЦСКА Ростов.
Так.
На 60-й минуте я выключил. Я вижу, что матч этот договорной. И я даже потом только узнал, что несчастный Каньенда, оказывается, не сообразил и заработал себе пенальти. Он один уже в повторе посмотрел, как он один бросился на Акинфеева, тот его сбил, видимо, не сообразил, что, так сказать, это он сделает. И вот эту драку, значит, я знаю эти договорные матчи. Вы знаете, обычно в команде часть игроков знает, что матч договорной. Я в этом... А часть не знает.
Конечно.
Потом бывают схватки, выпьют люди водки, и потом дерутся между собой.
Ну, потому что, особенно сейчас, в нынешней ситуации, очень же легко эту часть поделить. Часть, которая знает, это, как правило, россияне, часть, которая не знает, это иностранцы. Более. Ну, как Каньенде ты объяснишь? Мы сейчас сдаем игру. Ну, как это можно? Вот в этом и смысл.
И бедный попал в больницу в результате.
Ну, Каньенде, может, еще можно, а Риксену, допустим, голландцу как объяснять?
Понятно, да. Юрий Васильевич, спасибо. Что называется, не убавить, не прибавить к тому, что вы сказали.
Ну, вот здесь, в общем, всех волнует. И на пейджер тоже нас Василий тут спрашивает. Его интересует, будет ли реакция УЕФА на случай расизма в российском футболе и разбирательство по коррупции в ряде матчей. Ну, разбирательство по коррупции не будет точно, потому что они скажут, разбирайтесь сами, даже если что-то и дойдет. Это же все на уровень национальной федерации. Тут надо иметь в виду, что специфическая федерация у России, которая никогда не разбирается с этими. А что касается расизма, то...
То только если выйдет, мне кажется, на европейскую,
да,
международную арену. Внутри вряд ли кто-то будет тут разбираться.
Ну, пока не доходит, слава богу, еще до того, как в Сербии, предположим.
Ну, конечно. Во многих странах,
да,
к сожалению,
во многих,
это есть, да.
А в России, кстати, в этом смысле не так уж и много.
Совсем? Ну, относительно, слава богу, относительно спокойно.
Относительно немного, я бы сказал. Ну, совсем мало, так, по сравнению с тем, что... Да, в футболе, конечно, про футбол речь идет. А если еще сравнивать, то там...
Из Перми слушатель вот нарушил, так сказать, гегемонию двух столиц. Слушатель позвонил нам из Перми, Никита Михайлович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита Михайлович.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые. Я нарушил в том смысле, и наш Амкар тоже кое-какие эти нарушает, играет хорошо нынче. Особенно последние вот эти 10-8 матчей. Просто любо-дорого смотреть, как ребята забежали, заиграли и забивают. Маловато, конечно, но и пропускают мало. Но еще у нас все впереди. Вот это насчет нашей команды.
Так.
Значит, дальше вот насчет футбола, в общем-то. хочу, знаете, что сказать? Мне кажется, все же матушки Руси, вот в данный момент, именно вот последние 2-3 года, после того, как появились у нас энное количество более квалифицированных легионеров, команды стали играть лучше. Даже чемпионат России стал поинтереснее, чем десятилетия тому назад. Правда, до советского уровня еще мы не дошли, но мы движемся, мне кажется, в правильном направлении. В том смысле, что вот у команд появились сейчас деньги. Правильно или нет?
Никита Михайлович, все, поняли вашу точку зрения. Я вам отвечу не своими словами, а вот очень уважаемого мной в прошлом футболиста, а ныне обозревателя Юрия Александровича Севидова. Он вот так сказал, что ошибочно у нас принимают интригу в чемпионате, которая действительно зачастую бывает более острой, чем прежде, за повышение класса игры. Вот тут нельзя смешивать эти понятия. Интрига, то есть количество команд, борющихся за там высокие места или старающихся сохранить место в премьер-лиге, увеличивается, а класс игры при этом вовсе не растет, а многие считают, что даже наоборот падает.
Ну, с другой стороны, Никита Михайлович сравнил с событиями десятилетней давности, когда действительно и легионеров таких не было. Ну, а что, класс был высок? Ну,
класс был, мне кажется, не столько один Спартак, не низок.
Да, ну, да, вот именно так,
был что... Ротор, был временами «Зенит», был временами «Крылья Советов» были, «Московская Динамо».
Ну, десятилетней давности, может быть, я так как-то...
Ну, Никита Михайлович сказал, что до советского уровня не доросли. Чего
да,
уж
да.
Так, что, в общем...
«Спартак», «Владикавказ».
Никита Михайлович, я вам и не возражал, я просто отвечал словами Юрия Севидова.
Теперь у нас Петербург вновь на связи. Алексей. Алексей, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Любимая передача.
Спасибо.
Я хотел обратить внимание на следующее. Председатель вот коллегии судей, если я правильно его называю, должность.
Да.
Сказал, что, мол, вот нельзя нам назначать иностранных судей на такие важные матчи, потому что они могут встретиться, в частности, с ЦСКА в розыгрыше Кубка чемпионов.
Ну,
я думаю, что...
И что такого? Да, и так встречаются не раз.
Да, но я думаю, что можно было бы назначить судей из Бангладеш, откуда угодно. По тому количеству вот этих самых ошибок, которые повлияли на исход матча, я думаю, что главное, чтобы с судью труднее было подкупить.
Алексей, ну...
Надо просто... назначать таких судей, которые не могут встретиться с россиянами, там, я не знаю, у себя дома, там, на даче, Мальорской даче, там, где-нибудь в Марбелье или где-то. Вот таких надо судей назначать. Бангладеш подойдет, думаю.
Алексей, в общем, вы, естественно, правы, а этот председатель, который это сказал, естественно, не прав. Но...
Так а что это за председатель тогда?
Ну, так председатели все такое говорят. Ну, можно вот... Ну, я не знаю, у меня просто паузы нет. Я хотел бы тут вот кое-что прочитать из советского спорта, но, Алексей, ну, естественно, все председатели. Ну, а что же они могут сказать? Ну как? Естественно, надо было пригласить иностранного судью. Но мы же помним, как Газаев называл иностранного арбитра там клоуном, как были все недовольны, как Федотов, по-моему, тоже в каком-то матче «Спартак» там что-то был недоволен судейством иностранного арбитра. Он его тоже там... Или нет, а он как же Валентина Иванова там что-то... Он, ну, в общем, и так далее. Ну что сделаешь? Ну, если общая обстановка... Ну, произвола и царство безнравственности. Ну что здесь можно сделать? И судьи безнравственные, и тренеры. Ну вот игроки-то были до этого нормальные, но их же постепенно к этому приучают. Но если можно, оказывается, вот как пишет Спорт-экспресс, огромный аншлаг, разрешено все, но не всем. Но если не наказывают игрока, ударившего кулаком по лицу... Ну, это же вообще... Ну, хорошо, я даже могу понять, что по-мужски там Павличенко с Петраковым там, ну, обменялись нецензурными выражениями. Ну, хорошо, но это нечто такое, причем, ну, плохо, конечно. И судья должен был наказать, и должны были наказывать. Ну, ладно, обменялись, примирились, хорошо. Это можно понять. Ну, удар-то кулаком по лицу вся страна видела. Ну, как же можно при этом прощать такие вещи? Ну, вот... Я вот все, вот как будет пауза, все-таки прочту из советского спорта обязательно вот то, что мне дико хочется прочитать.
Владимир из Москвы.
Вы меня слушаете?
Да, Владимир, здравствуйте.
Ага, здравствуйте. Вы знаете, я хочу коснуться двух тем очень кратенько. Здесь вот недавно Жванецкий, будучи дежурным по стране, озвучил, что наши футболисты получают 2 миллиона рублей в год. Это даже больше, чем получает наш самый бедный министр Греф.
Как это 2 миллиона рублей? Миллион долларов? Полтора миллиона долларов? Какие там 2 миллиона рублей? Это сколько?
А, значит, Жванецкий ошибся.
Ну, конечно, он занизил это дело раз в 30.
Понятно. Так
нет,
вот,
может быть, это по каким-то официальным, по официальным бумагам где-то проходит.
Ну, да.
Ну, понятно. Так вот, естественно, возникает мысль, слушайте, так если мы получаем 2 миллиона долларов в год, так зачем нам бегать за мячом, понимаете, если мы можем просто стоять? А в результате получается, распасовка у нас некачественная, мимо ворот с 2 метров, бежать надо, а мы стоим. И у меня в связи с этим вот такая идея, так сказать, возникает или возникла. А что если наших футболистов всех, вот по крайней мере, кто играет в первой лиге, посадить на зарплату, равную прожиточному минимуму? Ну, и держать их на этой зарплате. А вот если они выиграют, тогда им давать какие-то дополнительные деньги. И, может быть, тогда у них появится интерес к футболу.
Владимир, ну
это
там...
во-первых.
Да, да.
Да, и второй вопрос у меня. Вторая тема, вернее. Я смотрю вот на наши команды ведущие, в том числе и ЦСКА. И знаете, я вспоминаю команды, команду ЦСКА времен Гринева, Федотова, Боброва. Вы знаете, и у меня опять-таки возникает вопрос. Ну неужели в вооруженных силах нет людей, которых можно было бы, так сказать, командировать в футбол? Ну почему у нас ЦСКА играет чуть ли не половина людей с явно темной кожей, причем которые не являются детьми Московской Олимпиады 80-го года. Но неужели мы не можем, такая громадная страна, решить вопрос такой, чтобы мы играли в своем отечественном футболе без этих легионеров?
Владимир, но это же все невозможно решить. И неправильно было бы решать так, как вы предлагаете. Потому что деньги эти платим не мы с вами. Платят люди. Они считают, что эти игроки там того стоят. Платят люди, которые от этого сами что-то имеют. Много можно чего решать, но нельзя решать запретами. Ну как это сейчас в открытом мире, вообще при такой, как сказать, конвергенции, да? При таком вообще
глобализации
и прочие эти все слова иностранные можно употреблять. Но как же можно теперь вот такими запретами и сажать на какие-то, как вы говорите, на такую зарплату, на другую? Конечно, что могло бы сделать руководство ЦСКА, ну или вы как говорите, армии вооруженных сил? Бороться за чистоту, чтобы эта команда, название которой... так сказать, совпадает с названием армии вообще и так далее, то есть, ну, как бы отвечает этот бренд, как это говорится, да, армейский бренд, чтобы она хоть была чистой, но не такой грязной, какой она сейчас является от и до, от начала и до конца, ну, просто сплошная грязь. И вот я все-таки, ну, подождите, пожалуйста, уважаемые слушатели, я хочу обратить ваше внимание на то, что написано в газете «Советский спорт». Вот, например, такой здесь аншлаг. «Мы изгалялись. Странные матчи, двусмысленные. Так вот, теперь можно открыто говорить и договорные, и проплаченные». И вот тут, что пишет автор этого материала. Это как раз небезызвестный всем вам Василий Уткин, да. Так вот, что он говорит? «В воскресенье я с интересом прочитал комментарии Валерия Георгиевича Газаева, который на пресс-конференции после матча с «Зенитом», отвечая на вопрос о журналистском освещении матча Ростов-ЦСКА, высказал предположение, что эти материалы просто-напросто проплачены. Мне еще ни разу не приходилось ни на кого подавать в суд. Мне случалось только возмущаться происходящим. Оскорбляться случалось. Вот и в этом случае я оскорбился и подумалось, вот оно, вот теперь-то возмездие настигнет оскорбившего. Я решил проконсультироваться с хорошим адвокатом и даже потратил на консультацию сумму, равную гонорарам там, за несколько замет в «Советском спорте», нисколько не жалея об этом. Я узнал, что высказывание Валерия Георгиевича не подсудно, поскольку представляет собой мнение. Предполагать, размышлять, даже фантазировать каждый человек волен как ему угодно. Это наша победа, коллеги. И так далее. То есть мы теперь имеем право, вот после консультации коллеги с адвокатом, говорить то, что мы считаем. Вот я считаю и на этом стою. что команда ЦСКА в этом году играет грязнейшим образом во внутреннем чемпионате. Я в Европу сейчас не хожу, не еду. Покупает матчи, продает матчи, подкупает судей. Там, я не знаю, продает судей, нельзя сказать. Но, в общем, занимается черт его знает чем. Эта команда, возглавляет совершенно безнравственный тренер. А мы его, между прочим, год назад за его достижения признали лучшим российским тренером под достижением и поэтому проявили свою объективность. Он выступал у нас в программе новогодней там с большим интервью, говорил разные интересные, может быть, и умные вещи, в частности, вот о переходе на осень-весна, но тогда уж давайте говорить все как есть. Ну как же можно так вообще поступать? И вот давайте уже люди заслушают, потому что я про открытое письмо еще хочу, которое ответил Гинер на письмо «Зенита», да?
Владимир из Москвы.
Да.
Да, Владимир.
Ну, в общем, я чувствую после вашего комментария, что у нас опять упирается все в коррупцию, с которой мы, очевидно, в ближайшие 20 лет не справимся.
Видимо, так оно и есть.
Да, видимо, так и есть.
Так, у нас еще был звонок из Петербурга.
Подождите, Владимир не закончил, по-моему.
А, закончил, да, Владимир. Ну, тогда кто еще сейчас есть? Ну хорошо, значит, тогда, раз никого сейчас нет, вот я тогда воспользуюсь...
Нет, есть у нас слушатель из Петербурга, Дмитрий Семенович.
А, вот, Дмитрий все. Семенович, слушаем
да.
вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
У меня коротко.
Да.
Большие надежды возлагал на господина Мутко, который, наконец, сменил господина Колоскова. Но я и по-прежнему еще на него надеюсь, но я хотел бы, чтобы он услышал вот все вот эти... волнение болельщиков и спортивной журналистики по поводу происходящего в футболе. Во-вторых, господин Мутко постепенно превращается в некого гламурного человека, который прекрасно дает интервью по телевидению, отлично выглядит на экране, а между тем профукал олимпийский цикл, послав в Португалию нашу молодежную без тренера.
Понятно, да.
И 4 года пропало ведь. Ведь сейчас нас не будет на Олимпиаде.
Ну, конечно.
Кроме того, игрался финальный матч женский. Вот проходил чемпионат мира у нас среди молодых женщин.
Да-да-да.
Поле было такого качества, вы извините, я к этому не имею никакого отношения, но мне было стыдно. Я гражданин этой страны, и вот девушкам под дождем приходилось, извините, ну просто... И падать в эту грязь. Это ужасно просто.
Понятно, Дмитрий Семенович, понятно. Дмитрий Семенович, что касается, вот вы говорите, что Мутко, чтобы услышал. Да ведь я же начал с того, что на этой неделе просто такое единогласие всех газет. И, конечно, спортивные мы в первую очередь, но во всех газетах абсолютно то же самое. Ну и даже там в журнале, по-моему, «Коммерсант власть». Ну, в общем, все общеполитические газеты, во всех газетах. Вот Мутко не может, если он не услышит, но хоть прочтет тогда, он уже не может не читать этого, ничего этого не слышать. Что вообще происходит?
Нет, ну поскольку с подачи коллеги Уткина мы теперь можем смело свое мнение высказывать, могу, например, высказать мнение, что Виталий Мутко, на мой взгляд, совершенно наплевать на футбол, он расценивает футбол, это правильно же Дмитрий Семенович подметил, стал гламурным человеком, вот потому что он расценивает футбол как некий трамплин, чтобы куда-то там в большие властные структуры влезть, поэтому он сейчас вот ходит, имидж там создает умный вид себе, а футболом он, в принципе, боюсь, я заниматься уже не собирается и, видимо, не собирался с самого начала.
Ну, поскольку остается и до сих пор сенатором.
Ну,
да?
В любом случае, как-то Мутко, наверное, отреагирует на вот этот шквал публикаций.
Нет, ну вообще что-то...
Отреагирует, скажет, что это не его дело. Пусть премьер-лига разбирается.
Тогда все ясно.
Что-то должно произойти, потому что не может. Вот такой, ну как такой уже нарыв назрел. Он уже, по-моему, даже лопнул. И гной полился вообще.
Ну, если бы лопнул, тогда было бы лучше. Облегчение да. было бы. Да. Ну, ладно, уже, видимо, последний звонок слушаем в сегодняшней программе. Вновь Петербург. Николай.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, Николай.
Олег, мне бы очень хотелось, чтобы вы передали спасибо Борису Боровскому за его прям такие отличные комментарии на Евроспорте. Я имею в виду итоговый чемпионат по теннису. Действительно видно, что это настоящий профессиональный журналист. как бы, ну, я вот сидел и смотрел на Евроспорте и просто наслаждался теннисом.
Ну, прекрасно, Николай.
Передадим с удовольствием. Конечно,
да. Все, передадим.
Эмиль Викторович из Москвы позвонил нам, так что уж будет теперь уже точно последний звонок.
Эмиль Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот тут хотел высказать свое мнение относительно взятия кубка УЕФА командой ЦСКА. Господа, особенно восхищаться тут нечего. Теперешние силы кубка УЕФА – это примерно как прежний кубок кубков, потому что все вторые и третьи места ведущих футбольных стран теперь играют в Лиге чемпионов. И мне кажется, особенно восхищаться тут, господа, нечем. Благодарю вас.
Эмиль Викторович, об этом говорилось много раз, но...
Никто особенно не,
да, никто и не
восхищался. Да. Но просто... все равно Кубок Кубков тоже не каждый год выигрывали.
Да, кстати, да. Любопытный эпизод после вот каких-то очередных матчей. Мне звонит товарищ, слушай, а что за команда Ливорно, допустим? Это откуда, из какой страны? Я говорю, ну, итальянский клуб, середняк, там...
так серьезно. Мог бы знать, товарищ, город.
Смысл не в этом. Смысл в том, что клубы такие играют.
Ну, конечно, правильно, да. Это безусловно. Сейчас, давай, пейджер, может быть, я потом все-таки про открытое письмо скажу, да?
Ну, у нас просто очень много здесь, очень много. Вот Юрий, например, опять-таки интересуется, все-таки там вопрос был поднят. А почему не посадить на низкую зарплату футболистов? Они же не в рабстве, не нравятся, так сказать, пошел вон, ну и так далее. Ну, потому что вы опять все хотите на государство, что ли, это повесить?
Кто люди, должен посадить?
Люди, которые платят за футбол, они не будут в таких условиях работать и платить. Значит, должно опять государство, мало государства... забот, что ли, теперь еще бюджетную сферу создавать в футболе. Константин считает, что вот УЕФА не будет никаких разбирательств в России, причем говорит, что в России еще прилично, пусть они займутся цивилизованной европейской Италией, где фанаты то и дело устраивают художественные представления. Ну,
кстати, занимаются, да.
Они занимаются, да. Между прочим, да. Вот именно, в отличие от России. Много говорят о том, что судьи благоволят ЦСКА, но забывают, что именно ЦСКА показывает самую толковую игру, за которой следишь с интересом. Александр написал.
А это одно к другому не мешает.
Да, одно. Олег Борисович сетует, что по каналу «Спорт» не видно большого тенниса, в частности, женского. А вот кто смотрит теннис, так это у нас тут есть слушатель Олег Борисович. Так это он же опять просто прислал два сообщения, что его поражает однобокость взглядов комментаторов на спорт. Потому что волейболисты, баскетболисты работают толпой, а такие мастера, как Шарапов, это прекрасное зрелище. Надо этим гордиться и смотреть эту прекрасную игру. Полностью согласна, кто любит теннис, должен его смотреть. Кто вернет очки «Зениту» и хорошее ли мыло получится из судьи Питая? Может, лучше сделать из него домашние тапочки, иронизирует Александр Добрый. Дальше. Считаю Федотова по результатам матчей главным позорищем российского футбола. Это мнение Игоря Цветкова из Одинцова. Значит, не удивляет ли вас финиш «Динамо», который до этого было кто в лес, кто по дрова, спрашивает нас Александр. Что касается больших денег в футболе, то об этом хорошо написала «Новая газета», рассматривая все это под углом отмывания денег. Вот, если она так написала, то...
Довольно очередное мнение. Да, и угол нормальный.
Да, поскольку мы... Ну вот, Алексей тут... нам к трагическому событию, так сказать, адресует вот о катастрофе юниорской команды в Польше.
Ой, да, это ужасно. Юнецы, да. Это ужасно.
Зачем тащиться в такую даль на микроавтобусе с полусонным тренером вместо шофера? Неужели нельзя было купить билеты на самолет или поезд до Праги? Ну,
да, тут уже да. Нечего сказать. Есть у меня минута или еще есть сообщение на пейджер?
Ну, вот Владимир говорит, что мы потеряли не 4 олимпийских года, а 24, начиная с 88 года. А, Александр, если судья незаслуженно присудил победу какой-то команде, то пусть остается. Если после игры на просмотре записи выяснится, что судья, как бы сказать, поприличнее ошибся, то проигравшая команда должна получить столько же очков, сколько та, которую объявили победителем.
Да. В общем, можно тут придумать все, что угодно, потому что иначе как же бороться с...
В общем, надо что-то придумывать.
С нечестностью.
И да. В заключение, чтобы все не думали, что все нас очень любят и только ценят и благодарят, Михаил написал так: на вашем радио не дают званий народных и заслуженных артистов, а дают офицерские звания по линии службы психологической и информационной войны американской армии.
О, тогда мы генералы. Тогда мы генералы, это я, так сказать... тому, кто перед этим звонил, самым первым, Георгий.
Тогда мы должны обсуждать обставку Рамсфилда сейчас, видимо.
Да, и только все равно два слова про открытые письма. письма. Итак, после того, как все это было сделано, «Зенит» обратился к ЦСКА с просьбой, вот по-джентльменски, давайте, раз такое дело, переиграем игру. И получил ответ от Гинера, большой, там, по таким-то положениям, там, в общем, гигантский ответ с какими-то там отговорками, как будто «Зенит» этого не знает. Я вот пришел у кого-то, попросил, дай мне взаймы 100 рублей, а человек мне в ответ начинает лекцию читать про то, что надо платить налоги. То есть «Зенит» им про одно, они ему про другое. Тогда «Зенит» и написал в ответ: мы-то думали, что вы, Евгений Ленорович, все-таки за честь или за чистоту футбола стоите. Но оказывается, нет. Вот такой короткий ответ «Зенит» прислал президенту премьер-лиги. И что, Олег?
Как тут не вспомнить случай в Англии-то, когда...
Вот, я про него и говорю.
Там, наверное, тоже есть положения, которые не призывают все это дело переигрывать.
Быстро рассказываю этот случай. Играл Арсенал с кем-то.
С Шеффилдом, по-моему, каким-то.
Да. И получил игрок травму, игроки выбили мяч в аут, и игроки Арсенала, по идее, должны были этот мяч вернуть сопернику. А они тут, пока лечили там игрока, об этом забыли, вбросили мяч. Такой Нваку Кану там играл, олимпийский чемпион в это время в Арсенале. Прошел, забил гол, и Арсенал выиграл 2-1. Приходит Венгер, Арсен Венгер, на пресс-конференцию после этого матча и говорит: извините, вот так получилось, не по-джентльменски поступили мои игроки, я предлагаю этот матч переиграть. И матч был переигран. К сожалению, я не помню, как он завершился, но это вообще уже не имеет значения.
Арсенал выиграл, как обычно. Да?
Да. Вот это действительно поступок джентльмена. А Гинер и Газаев, это могут цитировать Батуринского, который возглавлял делегацию на матче Карпов-Корчевой, и когда там нарушил, сказал: ну хорошо, да, мы нарушили, считайте, что мы не джентльмены. Ну вот теперь мы все можем считать, что Газаев, Гинер и прочие...
Ну, Гинер курит сигару, вот, видимо, это и роднит его в его собственных глазах с джентльменами.
Да, возможно. Ну вот на этом мы и завершаем сегодня нашу программу. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауне. А вы сейчас не выключайте, естественно, свои радиоприемники, а вы буквально вот через несколько минут сможете услышать программу, которая называется «Свобода в полдень». Вот там все важнейшие темы, очень острые, очень интересные, так обсуждаются, что заслужишься. Потому я всегда и говорю: слушайте «Радио Свобода» как можно дольше, а лучше всего всегда.
Tonight is a great victory. Сегодня великая победа американского народа.
2000 коммунистов и их сторонников приняли участие в митинге на Европейской площади Киева.
Десятки чиновников не декларируют свои доходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, в этом меньше политики, чем коммерции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.